Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Господу помолимся, Господи помилуй. Владыка многомилостиве, Господи Иисусе Христе, Боже наш, молитвами Всепречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии и всех святых благоприятно сотвори молитву нашу о Церкви и о всех людях Твоих. От единой купели крещения, еже пресвятем князе Владимире, мы чада Твоя благодать восприяли, дух братолюбия и мира в сердцах наших навеки утверди. И наплеменным же языком брани хотящим и на Святую Русь ополчающимся запрети, и замыслы их не спроверни. Благодатью Твою власть придержащих ко всякому благу настави, воинов в западе в Твоих утверди, лишенных крова в дома веди, голодные напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении печали сущим надежду благую и утешение подашь, на брани убиенным прощение грехов и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, еже в Тя вера, надежда, любви, якогда во всех странах наших единими усты, единим сердцем исповедуемся Тебе, Господу и Спасителю нашему Иисусу Христу, с обезначальным Твоим Отцем, Пресвятым, Благим и Животворящим Твоим Духом во веки веков. Аминь.
Свидетели прошлого. В эфире цикл передач, посвященный воспоминаниям русских эмигрантов. Записи интервью с русскими эмигрантами выложил в открытый доступ Колумбийский университет в Нью-Йорке. Об Октябрьской революции, гражданской войне рассказали почти 70 человек, которые вынуждены были покинуть родину после 1917 года. В их числе представители русской культуры, врачи, адвокаты, инженеры и многие другие. Среди них художник Рианенков, историк Сергей Пушкарев, писатели Марк Слоним и Аркадий Столыпин. Также можно услышать воспоминания дочери Льва Толстого Александры. Интервью с эмигрантами записывали на радио «Свобода» в середине 60-х годов. Часть этих записей затем выпускали в эфир. Познакомиться с архивом в полном формате стало возможно несколько лет назад.
Воспоминания о революции 1917 года Петра Григорьевича Соболева. Петр Григорьевич, скажите, пожалуйста, вначале несколько слов о себе. Когда и где вы родились, и где вы учились?
Родился я в Новгороде, закончил гимназию. В окончании гимназии, это был 1901 год, я поступил в университет, но в моих планах было поступить в одно из высших технических учебных заведений. И я каждый год пытался сдавать конкурсный экзамен. Это было счастье. Так что я сдавал и в 1902, 1903, 1904 году. И все не удавалось. Тогда я в университет я вел себя безалаберно. Потому что у меня факультет, который я взял, это был физико-математический. Он меня не очень прельщал, не очень занимал, потому что я по себе был такой реалист и математик. Я ходил буквально по всем факультетам, слушал лекции и по естественным наукам, и юридическим, и так далее. И, наконец, в 1905 году мне удалось поступить в Петербургский технологический институт уже после того, как я сдал университетский экзамен и получил свидетельство об окончании университета. Но 1905 год учебный не был. Нас всех закрыли, все высшие учебные заведения. Это было начало, так сказать, революции 1905 года. И я уехал в Новгород. И так как мой отец служил в земстве, я был сильно привязан к этому демократическому учреждению, каким было российское земство. Правда, говорили, что это как будто бы государство, государство, ничего подобного. Это был большой, очень хороший хозяйственный орган, который был большой помощью для правительства. И нужно сказать, что правительство все-таки относилось к нему крайне небрежно, неряшливо и даже считало его каким-то революционным. Я был связан с земством долгое время. И после Новгородского земства, где я был статистиком-собирателем, каждый год, когда мой отец уезжал по уездам Новгородской губернии, он брал меня с собой, я вел так называемую подворную перепись.
Простите, какую?
Подворная перепись. То есть каждый мужицкий дом, изба и так далее, его хозяйство и прочее. Так что познакомился очень хорошо с этой самой нашей крестьянской Россией. Сначала в Новгородской губернии. Но в это время я еще начал подрабатывать в газетах. Первые мои самые работы это были в Новгороде. Маленькая газета, которая издавалась известным земцем, известным старым народовольцем Рубакиным.
Как называлась газета?
Ильмень. Озеро Ильмень.
А, Ильмень.
Да, Ильмень. Uh-huh. Николай Александрович Рубакин, он, так сказать, благословил меня, как Пушкина старик, Державин нас заметил и так далее. И вот с его легкой руки я и начал работать в газетах. Сначала у него, потом уже в своей маленькой корреспонденции, потому что я еще оставался в гимназии некоторое время, еще подавал и петербургские газеты. Затем я был приглашен Псковским земством по рекомендации моего отца, что Псковское земство запросило, что им нужен здесь молодой собиратель земских статистик на месте и, главным образом, по оценке недвижимых имуществ. То есть фабрик, заводов, всякого рода предприятий, мельницы, водяные, там, ветряные и так далее, и так далее. Тут у меня уже мой диапазон значительно расширился. Уже два земства, Новгородское и Псковское. И когда я уже стал студентом-технологом, мои работы газетные уже значительно расширились. Сначала я вел студенческую жизнь. Это было небольшая, конечно, небольшой репортаж, но все-таки он мне давал возможность существовать.
В какой газете вы вели этот отдел?
Я его вел, давал буквально во все газеты. Только однажды.
И в петербургские газеты тоже давали?
Нет, петербургские газеты, но не была петербургская газета.
Да-да, нет, я говорю петербургские газеты.
Петербургские газеты «Руль», то есть «Речь», «Биржевые ведомости», «Русь», который издавал Суворин, Алексей Суворин.
В какие годы это происходило?
Это были годы 902 год, 901, 902, 903. Потом вот моя встреча и знакомство с Ксюниным, который ввел меня уже в новое время.
А это в каком году было?
Это было в 905 году.
Простите, подожди. Я должен вернуться. Вы забыли указать дату вашего рождения, если можно.
Ой, 1882 год, январь.
Спасибо. Пожалуйста, тогда продолжайте.
Так что вы уже в новом времени... Мне дали определенное место. Уже не только репортаж студенческий, потому что по существу-то новое время очень мало интересовалось этим. Газета, как вам известно, была определенного направления, и студенческая жизнь ее очень мало интересовала. Потому что я помню даже такие вещи, как 1902 год, наши демонстрации студентов на Казанской площади.
В Новгороде?
Нет.
В Петербурге?
В Петербурге. Да. Когда министр Боголепов предложил нам за то, что бунтовали, как он выразился, и бастовали, то есть не было нормальной жизни в высших учебных заведениях, так отдавать нас под красную шапку, то есть солдата сдавать. И вот была огромная, величайшая демонстрация на Казанской площади в Петербурге. Я как раз в это время ехал, у меня были уроки, я ехал на Корке, на Империале, и сошел, потому что толпа запорудила Невский, и присоединился, вижу, что это все были студенческие синие околыши, присоединился к толпе. Потом появились крики, казаки, нас выпороли, в частности меня. На мне была новенькая шинель, которую я только что заработал в земстве. И заплатил за проучение, подработал. И я вернулся домой, меня сильно ударили этим самым казацкой плетью, что рассекло мне воротник и хлястик, так что меня, когда я наклонился, у меня пальто упало вперед. Оно было сзади совершенно разрезано. И по наивности я пошел в полицию и пожаловался. Но это мне сами сказали, вот, на ловца и зверь. И я был выслан без права, значит, въезда в университетские города. Остался я, конечно, так как новгородское земство меня знало и ценило. И мне предложено было быть преподавателем детей, служащих в вошедшем доме.
Простите, в то время, вот, во время этих событий, вы не принадлежали никакой политической партии?
Абсолютно нет, абсолютно нет. В университете я проходил вот самый совет рабочих, совет старост, совершенно верно, от партии социал-демократов.
Ага, так что вы все-таки от партии были
от партии,
выбраны,
да,
в совет.
Был. От партии я был и в технологическом институте.
Но не состояли в партии?
Нет, в партии не состоял. Но дело, понимаете, в том, что я не хочу хвастать, но во мне нуждались общественные, не сколько общественные, сколько хозяйственные организации студенческие. Например, я в течение 4 лет заведовал студенческой столовой технологического института. Опять только потому, что прошел я на сходке с помощью товарищей социал-демократов. Но в совет старост, конечно, там я не был в университете. Ну, университетские годы у меня прервались быстренько, потому что новое время сделало из меня выездного корреспондента.
Простите, давайте вернемся хронологически сейчас.
Значит,
вас выслали из Петербурга, и вы вернулись обратно к себе.
В 1906 году.
В 1906 году. Вернулись, да, обратно в Новгород.
Нет, то есть я в Новгороде был. Выбрали мне...
Нет, когда вы попали, помните, в эту демонстрацию?
В эту демонстрацию, это было... мы в административном порядке нас выслали.
Да, и вы...
Причем было предложено, выбирай место. Да. Это было очень хорошо. Но я, конечно, поехал на подножный корм к родителям, потому что там же, да, жили мои родители.
В Новгород.
В Новгород. Да.
Ну да, и там вы занялись
там я устроился
преподаванием, преподаванием...
Вот в этой самой сельской школе,
служащих
в самой земской больнице. В сумасшедшем доме.
Ага. И как долго вы оставались там?
Да, в 1906 году, уже когда открыли высшее учебное заведение, я поехал в Петербург. Меня никто не задержал, никаких ничего. У меня тем более еще оставалось свидетельство студенческое, да, то есть, которое было у нас одновременно и право жительства.
Да-да.
Паспортов же у нас не было у студентов, как вам известно.
Хорошо, тогда, пожалуйста, продолжите рассказ с 1906 года, когда вы вернулись в Петербург.
В 1906 году я занялся, значит, в технологическом институте. Но меня все время отрывали большие обязанности по редакции. И меня сделали выездным корреспондентом.
Для «Нового времени».
Для «Нового времени». Я помню такой случай, как-то Михаил Алексеевич Суворин, старший, старик уже умер, мы их старика похоронили в 1910 году.
Это старик-основатель
Алексея Сергеевича. Остался у него, за него остался Михаил Алексеевич. И я был послан в Донецкий бассейн. Они думали, что если на мне фуражка студента технологического института, то я уже техник. И что я в этом самоугольном бассейне могу развернуться чуть ли не за инженера. Там я долгое время, нужно сказать, долгое время пробыл. Хорошие корреспонденции были, это я отлично помню. Я получил благодарность. И потом легкое поздравление. И с 300 рублями еще дали мне. Легкое поздравление в том, что наконец этому министру, этому не мешаю. Он был министром путей сообщения. Соболев, то есть в редакции говорит, в своей корреспонденции сломал голову министру путей сообщения. Он был смещен. В чем дело, я не знаю. Потом мне рассказывали, что я главным образом объяснял, почему в России был угольный голод. А он угольный голод был. Жалость, конечно, крупные заводы не жалуются, потому что у них были огромные запасы. Но были же и мелкие заводы. Скажем, заводы, которые были на петербургской стороне, на выборгской стороне. Мало угля было, не хватало угля. И вот я, побывав на Донецком бассейне, там, в угольном районе, обследовал, боюсь сказать, энное количество этих самых шахт. И везде видел груды угля наверху, и никакого вагончика нет, чтобы это выгрузить это все и отправить на место. И вот этот самый господин министр и был смещен за такой недосмотр. Но это же, так сказать, была не до какой-то степени марка для молодого репортера. Затем мне было предложено, но я тут отказался. Тут я брыкнулся и отказался. Мне предложено было уехать в Киев на дело Белиса. Но так как это я объяснил, что это совершенно не в моем духе, что я даже просто не верю в это самое. И сказки, и всякая такая вещь, тем более у меня среди моих товарищей и по университету, и по человеческому смыслу было много евреев. Ну, как и везде. Я с ними жил. И никак не мог себе представить, что вот это какая-то, понимаете, секта, которая занимается таким делом. И я отказался. И поехал. Затем, еще я сейчас уже не помню, зачем-то было в Псков меня отправили, еще куда-то. Так что, понимаете, отрывая меня от работы, я в конце концов увидел, что я сильно отстал.
По университетским занятиям?
Нет, по технологическим.
По технологическим.
Нет, с университетом было покончено, да. Я уже был технологом. Тут, понимаете, я еще и неудачно женился. Точно неудачно, но не своевременно, совершенно не своевременно. И своей женитьбой я попал в кашу. Потому что, как-то возвращаясь с какой-то поездки, мне жена говорит, что вот знаешь, такая вещь, умер папа. Отец, я был профессором университета в Казани. Ну, я говорю, что же делать, хороший, милый человек. Ну, да, но знаешь, нужно устроить семью. Ну что ж, устроить семью. В семье, значит, теща, две девушки, курсистки и два мальчишки-студента. Я их всех собираю к себе. Моя маленькая квартира из 2-3 комнат превращается уже в квартиру в 7-8 комнат. Значит, растет и расходы, и так далее. Ну, не слушайте, не это задавило меня, помешало вот, собой, быть инженером. А вообще, понимаете ли, трудненько было. С нищетой, правда, я не боролся, потому что тот же самый Суворин ко мне относился очень хорошо. Я помню такой случай, когда я какую-то гафу сдал. Вместо интервью Столыпина. Я просил у Столыпина интервью по очень важному вопросу, помните, это знаменитая реформа, крестьянская реформа. Это его желание превратить крестьян в мелких помещиков. Я его остановил, говорю, ваше высокопреисходительство, вот, пожалуйста, послушайте интервью. С удовольствием. А что я вас не знаю? Да я говорю, что я заменяю. Да, я знаю, что обычно здесь бывает такое. Я говорю, так он меня просил как раз.
Вы были корреспондентом при Государственном Совете тогда? Или?
И нет, я пошел в Государственный Совет, потому что меня попросил мой товарищ Марк. У него какое-то свидание с девушкой было.
Понимаю.
Сходи, говорит, в этот день. И я пошел, думаю, почему Столыпин идет, и почему я не помогу им сам. Ну, хорошо, он мне говорит, вот, говорит, прочитайте, говорит, вот докладная. Я завтра у государя с докладной запиской, а потом я, говорит, и вы простудируете, и потом я вам с удовольствием дам это самое. Я, конечно, по его докладной записке составляю интервью. Это же было не так трудно, тем более интервью было хорошее, записки были хорошие. И передаю в редакцию, но говорю, что... шапка у нас, шляпка называется, наверху это перед этим самым шляпкой, такой, при каких-то условиях там-то и так далее. Что я шапо дам потом, потому что Столыпин просил подождать. Выпускающий, заменивший другого, не знал этого самого, он взял, поместил интервью без шапки, без всяких всего, поместил интервью в новом времени на первой странице, чуть ли не после передовой. Я прихожу, конечно, со шумыгам. Чуть ли не бить собирается меня. Я объясняю. Там Михаил Алексеевич, который знал это, он говорит, что да. Ну, говорит, вот что.
Михаил Алексеевич Суворин.
Михаил Алексеевич Суворин. Второй Суворин. Ну, что ж, говорит, ну, ничего, говорит. Мне, говорит, позвонил Столыпин и говорит, что правда. Я интервью не давал. Но то, что напечатал ваш сотрудник, под ним я подписываюсь. Я развожу руками, это все, что нужно. Ну, переходит потом на такие разговоры, говорит, может быть, деньги нужны? Сам предлагает. Я говорю, да, я говорю, не прочь, у меня себе. Слышал, знаю глупости и так далее. Так что дал мне, помню, аванс, большой аванс, 500 рублей. Это был большой аванс. Так что, понимаете, вот так, иногда где-нибудь такой же, сорвешь что-нибудь такое, вот вроде, как я вам говорил о Мише Снарском, это самое, так что нужно найти минуту, момент, подловить, и когда редактор в ударе, и когда чем-то ему заслужил. Так что нужно было использовать все. И так почти, можно сказать, всю жизнь. Затем началась война. Я не подлежал воинской повинности, у меня было гнусно, нехорошо. Так что я...
А почему вы не подлежали?
Я был вольно определяющимся, но у меня была маленькая жизненная драма. У меня умер маленький сын, малюсенький сын, умер чуть ли не сразу после рождения. И мой ротный командир, это же отклонение в сторону, мой ротный командир, который когда-то был в гимназии, и когда-то мы ему помогали, тащили его до 4 класса, чтобы дать ему возможность быть, будем поделяться, 2 разряда. Как вам известно, у нас было 2 разряда. Первый – это по окончании высшего среднего учебного заведения. И 2 разряд – так, кое-что. И я... Как раз у меня умер дядя, который оставил мне маленькое наследство. И в этом числе того, что мне оставил дядя после смерти, была николаевская шинель его студенческая. Он умер студентом от туберкулеза. И я в этой самой шапке технолога, николаевской шинели, с гробиком под мышкой, вез трупик своего сына на кладбище. На другой день, когда я явился в рот, меня сажают на 15 суток под арест за ношение неприсвоенной формы. Это как раз меня ротный командир и видел. Но, говорит, маленький городишко, видел, что извозчик, на извозчике едет какой-то господин Николаевский шинели с бобрами и прочее. И у меня появилось какое-то отвращение к этому самому. И я очутился в Николаевском госпитале, и там меня посетил дядя моей жены, профессор и директор женского медицинского института, профессор Верховский. Он меня посетил, и когда он шел по коридору, то мой доктор увидел и говорит: что вы, профессор, здесь? Он говорит: да тут у меня, говорит, племянник лежит так просто. Пошел дальше. Ну, я сошелся племяннику профессора. Вот он сам, вот он просто так сказал. И, значит, меня выводят на комиссию, и я получаю белый билет. Вот. Так что самая воинская повинность заключалась в том, что я пробыл, кажется, 2 или 3 недели вольноопределяющимся, раз 5-6 в роте только был. Ну, началась война. Тут меня, понимаете ли, уже задергали. Берется Львов. Посылает меня во Львов посмотреть Львов и дать корреспонденции свои впечатления. Берут Сорокомыш, Пшемыш, едут туда, посылают.
Так что, в общем, вы и стали военным корреспондентом.
Становились военным корреспондентом. Возвращаюсь оттуда, мне как раз, понимаете, Борис, маленькое отклонение в сторону, после смерти старика Суворина, старик разделил свои имущества между 3 сыновьями. Алексеем Суворин, он же Порошин, Алексей Порошин, Михаилом и Борисом. И Борис вот открывает свою газету «Вечернее время», создает кадры сотрудников, и человек кадр приглашает меня.
Так что вы из нового времени попали
в «Вечернее». Остаюсь и тут, и там. Но,
уже, но перешли уже
перешел на... Перешел в новое время уже на жалование.
«Вечернее время» на жалование.
«Вечернее время», да.
Перехожу.
Да.
Борису Суворину.
Борису Суворину. И вот Борис говорит, что поезжай на Кавказ. Вот я поехал на этот самый губительный Кавказ. Как раз я попал вот самый на Эрзеру, о котором вам говорил генерал. Я уже, так сказать, захватил только дым, самый пороховой.
Когда взяли Эрзеру?
Да, уже я въехал, что называется, в Эрзеру взятый. Так что я видел там великого князя Николая Николаевича. Представлен ему, конечно, не был. Хотя стоял я в толпе этих самых штабных, чтобы не отличаться, на мне было тоже хаки, так полагалось. Евгений даже предлагал нам рукав ВК, военный корреспондент. Я говорю, что нет, извините, ваш только происходить, только получается курьезный ВК. Звучит так. Ну, хорошо. Потом, значит, остается уже... И я знакомлюсь со всем тылом. Вот уж тыл Кавказского фронта я знал, наверное, так, как генерал не знает. Хотя он хвастает, что он здорово знает Кавказ. Потому что, как вам известно, было полное затишье. Полное затишье. Так что я не успевал, меня требовали приезжать ко мне, приезжайте к нам, приезжайте на нашу часть фронта, приезжайте туда-то. И я путался, буквально тыкался во всей части фронта. Фронт огромный был, на казачьей лошади, которой я пользовался. И был свидетелем, значит, взятия Мамахатуна. Очень интересный был бой. Взятый нашими казаками. От Евгения я еще получил тогда нахлобучку. Он пристыдил меня, потому что я не был свидетелем этого самого. Но мне рассказал доктор этого же полка. Ну, а тут как раз проходит, через штаб Евгения проходит мое представление на медаль. Это самое, георгиевской медали, которая совершенно не нуждался, не нужен мне, и бог с ними. И он мне говорит, Евгений, что вот стыдно было, этот военный корреспондент. Я понимаю, порох понюхал, ну, выстрелы услышал, там оглушило его, но чтобы вторым казачьим полкам дать пики, как вы дали. Я говорю, что у них пик нет, не должно быть. Но я это смеясь, мы говорим, что Варшок, вы скажете, но я получил газету, мне прислали. И там, я говорю, что моя корреспонденция целиком напечатана, и пики, я говорю, там оставлю. Дураки. Ну вот, ну что ж, не всякие свои взгляды были. И пробыл я затем Эрзинджан. Вот это было интересно. Нисколько Эрзинджан, сколько генерал вам этого не сказал. Там было одно место, такое место серьезное. Над Эрзинджаном были высокие горы, и там Курдистан начинался. Там были так называемые дарсинские курды, которые не признавали турок турецких. Они как будто бы жили отдельно, совершенно такое самостоятельное государство. И я поехал к ним.
Поехали. Они по какую сторону фронта были?
То есть какую сторону?
Ну вот эти, вы говорите, вы поехали к курдам.
К курдам, да.
Это было на русской стороне еще?
Нет, уже взяты над Эрзинджаном они были. Эрзинджан в долине, а в горах вот эти самые курды жили.
Да. Эрзинджан?
Эрзинджан.
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 Да, хорошо. Очень красивый городок. Я жил тогда у своих друзей, летчиков. И помню, даже меня предупреждали, говорит, осторожно с курдами. С курдами, да, говорит, народ не верит. Что же неверность? Да, говорит, ни турки, ни русские, ничего. Ну и нужно вам сказать, что я когда поехал вторично, уже со штабом, с генералом Калитиным, а генерал Калитин, нужно вам сказать, что это бывший ординарец Скобелева.
Как его точно фамилия?
Калитин.
Калитин.
Да. Старый генерал, полный генерал был. С георгиевской лентой. Третьей степени, молодчина старик. У него хороший штаб был, он прибирал к себе в штаб молодых офицеров с высшим образованием. Так что ее так приятно посмотреть. То университетский значок, то какой-нибудь другой и так далее. И курды, как только мы приехали, поднялись на машине, хорошая машина была, курды зарезали барана как раз под автомобиль генерала. Это же хороший признак на Кавказе. Это очень хороший признак. Потому что потом этого барана едят, и уже за здоровье этого самого гостя. Там уже именно как нам каждый гость дается Богом. Так что тут вот вы не встретили его. Затем, после Эрзинджана, я совершил тоже очень интересную прогулку через Чорох. Чорох, как это называется.
Чорох?
Чорох. Это речка Чорох. Я очутился в этом порт уже на Черном море. Он же был наш.
Турецкий
порт, но уже занят был генералом Ляхом. Уже оттуда я перебрался в Персию.
В каком это году было?
В каком году? Это был 16-й год, начало 16-го.
Начало 16-го.
Да, начало 16-го года. Я переехал, значит, в Урмию, переехал в знаменитое Урмийское озеро, то есть перешел. Это мертвое море, совершенно верно. Одни только огромных размеров эти самые губки какие-то, никакой рыбы, никакой ничего. И если вы хотите купаться, так вы можете просто не плавать. Будет все время лежать, наверное, на куче этого самого соли. Такое соленое озеро.
Голоса прошлого. Воспоминания русских эмигрантов. Эти записи выложены в открытом доступе Колумбийским университетом в Нью-Йорке.
Из Урмии я попал в Персию, не в Тегеран. Тегеран собирался поехать. И тут как раз...
Но вы поехали для газеты тоже, правда?
Тоже для газеты, да. Дело в том, понимаете, что я получил... Я все время держал связь с газетой.
Да, ну вы, будучи военным корреспондентом, наверное, регулярно посылали им репортажи.
Регулярно репортажи, регулярно, да, регулярно. Деньги они мне тоже регулярно присылали, суточные. А эти самые посрочные я уже даже не собирал. И хотел поехать на север. И как раз предписание мне, в частности, немедленно покинуть фронт.
Предписание вам откуда? Из Петербурга?
Из штаба Николая Николаевича.
Из штаба Николая Николаевича.
Да. И я, затем сотрудник Русского Слова, сотрудник Южного края Юзефовичей газеты, и не помню, как фамилия, из Руля.
Из Речи.
Нет, из Речи был генерал. Совершенно верно. Речи чужой. Там генерал один, боевой генерал, в то же время
был корреспондентом. Речи,
да, был корреспондентом. И вот нас, значит, выслали. Почему, я до сих пор не знаю. Но нужно сказать, что мы ехали в одном вагоне, а в соседнем купе был офицер, который нас сопровождал до Тифлиса. Он почему-то думал, что мы вернемся. Так что мы что-то вроде, как будто бы революции какую-то там собирались делать. И делали, может быть, они так думали. Что я им это подчеркиваю. Это значит, уже революционная пропаганда на Кавказском фронте была.
Теперь, вам в руки попадалось что-либо из этой пропаганды? Или что вам было известно об этой пропаганде на фронте?
Известно мне вот что. Там была... Труппа театральная, актеры приехали, две девушки и три или четыре актера с ними. Ну, конечно, театр какой же, может быть, там делали навесы и устали. И эти три джентльмена, они, по-моему, шушукались, несомненно. Девушки занимались совсем другим.
То есть вы считаете, что они были тогда уже агитаторами?
Несомненно, это были подосланные агитаторы. Несомненно.
А кем они могли быть подосланы?
Я думаю, что там работали так называемые дашнацуки. Ага. Значит, это армянская организация. Потому что уже я замечал...
Это труппа армянская была?
Нет, труппа русская была. Мы что же для солдат начали. Я замечал, что между армянами и этими грузинами были уже настроения, значит, такие нехорошие. И должен вам сказать, что как-то вообще армян начали побаиваться, начали их не любить.
В армии их начали не любить или...
В армии, так я же был только среди армии, потому что турка же не было. Уходили от нас, турки.
Да. Но кто их стал не любить? Офицерство или командный состав?
Командный состав. Потому что офицеров же много было армян. Много было армян. Эти славные 39-я дивизия, о которой вам генерал говорил, что это моя любимая дивизия, это действительно была прекрасная дивизия. Это четыре полка. Самые лучшие солдаты были. Но она первая развалилась и развалила всю Кавказскую армию. Как это ни странно. Откуда? Генерал, он сказал, что у нас, говорит, пополнения шли из России. Нет. Я не видел пополнения российских. Нет, я не видел. Там все были, если хотите, старые казаки, то есть которые не были... Как вам известно, были казаки, которые обязаны были быть военными, и были казаки, которые не обязаны быть, так они тогда подлежали мобилизации общей. Ну и хорошие солдаты были, чудные солдаты были. И вот 39-я дивизия, она как раз первой восстала, и она ведь была, не забудьте, в тылу у Деникина.
Ну, чем вы объясняете такое разложение этой дивизии?
Не знаю. боюсь вам сказать, да и трудно, что им нужно было. Ведь я понимаю, что если в России делали революцию, то на окраинах-то ведь вы ее не заметите. Азербайджан, например, этот район, я ему не доверял и не доверяю, и до сих пор не доверяю. Это, ведь это же, понимаете, горцы, это разные племена. Они, если хотите, режем и больше ничего. Помните, такая знаменитая карикатура была в «Новом времени»: понедельник скучно, вторник немножко резал Бабамбаев. Вторник, то есть среда, Бабамбаев меня немножко резал. Четверг, значит, все резали. В субботу отдыхал. Так что, видите ли, друг друга резали, ведь кавказские резня, это же ужасно же были. Особенно это самый Азербайджан. Я удивился тогда, но я, конечно, не хотел смешиваться, но думал, все-таки генерал мог бы что-нибудь сказать об этом. Вы его правильно спросили, что был ли какой-нибудь намек на это самое, на революционное движение. А он говорит: моя славная дивизия 39-я. А между прочим, 39-я дивизия была вся, рано вся развалилась. Они покинули фронт и ушли.
В каком это было году, то есть, и вернее, в каком месяце это было, вы не помните?
Ну, я вам боюсь сказать, потому что дивизия же далеко была. Ведь нужно сказать, что граница наша была Сорокамыш. Сорокамыш уже даже была русская церковь. Сорокамыш, Эрзурум. Это, можно считать, 300-400 километров. А теперь Эрзурум и Эрзинджан еще 300-400 километров. Это же, понимаете, доходило до нескольких сотен километров. Они же ведь были все разбросаны кучками. Ведь полк был просто группами. Все полки.
А, хорошо. Теперь вот когда вас выслали, военных корреспондентов с фронта,
да,
вы направились в Тифлис.
Да, из Тифлиса, да, в Тифлис, а из Тифлиса моментально домой, в
Петербург. Домой, да. Петербург.
Да, попадаю как раз в конец 16-го года.
Конец 16-го года, да. Вы вернулись в Петроград. Да.
До этого я еще был в Петрограде недельки две на свидании с женой, с семьей. А потом-то уже совсем, уже в декабре, первое число декабря я вернулся совсем. Вот тогда я говорил, когда мы сидели там за аперитив, что меня именно поразила такая,
да, вот петербургская атмосфера.
Нездоровая, да, атмосфера.
Что вы можете нездоровая сказать о настроении в декабре 16-го года?
Нет, значит, фактов таких и трудно же говорить,
но... Но чувствовалось ли, ну, конечно, что приближаются какие-то события, причем события...
Нет таких событий.
Революционного характера.
Никто не ожидал.
Не ожидал.
Собственно говоря, февраль это был совершенно неожиданно. Но как я вам и говорил, что я сторонник и до сих пор стою сторонником, что эта революция была продолжением революции 1905 года, потому что многое испортили, многое забыли в 1905 году. Обещать-то обещали, но не дали. И тут как раз и явилась возможность. Потому что по существу откуда началось? С черного передела. На черном переделе крестьянского хозяйства эсеры сыграли самое, по-моему, большое зло в этих самых политических группировках. Для России, Российской революции, это были эсеры. Помимо того, понимаете, что они ввели террор в мирную жизнь России, отдельные частные убийства, и бог, они же были ни к чему. Сведение старых счетов тоже ни к чему. Ну, там убивали того, убивали другого и так далее. Террор, но террором у них ничего не вышло. Помните, я вам говорил об отходе интеллигенции от самой революции. Я именно имел в виду даже такой революционер, как Савенков. Я помню одно из заседаний, уже при большевиках, большевики еще не взяли власть, но уже вот, не сегодня, завтра они возьмут власть. Было заседание в Малахитовом зале Зимнего дворца. Нас было, даже журналистов, не так много. Туда было очень трудно попасть. Там выступал...
Какое это было заседание?
Это было заседание правительства временного, уже последней марки. Помните, оно три раза менялось.
Да-да, то есть четвертого состава.
Четвертого состава. Уже Чернов был
Чернов.
Когда выступал Чернов, выступал, перед ним выступал вот именно Савенков Борис Викторович. Его речь была такая, что под ней бы подписался всякий не эсер и никакой бывший террорист. Он требовал, он не просил, он требовал смертной казни на фронте. Он был комиссаром, как вам известно, видимый комиссар. Он был комиссаром Северного района, вторым комиссаром был Филоненко, с которым я потом приходил встречаться. И вот он мне, Филоненко, и говорил, что никто так не был возмущен всем тем, что происходит, как Савенков. Требуя вот этой самой смертной казни для солдат, которые торгуют пулеметами, которые бортаются с немцами, вот это было, этим был сильно возмущен Савенков. И вместо того, чтобы вы какое-нибудь постановление, здесь появляется Чернов, фигура грязная, политическая. Нужно вам, я о нем могу много сказать, да лучше не надо. Циммеральдист. Это вы знаете, что такое циммеральдист?
Да, конечно.
Ну вот. Кроме того, понимаете, никакой патриот. Для него все равно, что Россия какой-нибудь Царево-Кокшайск. Ничего. Он сидит и битый час больше. Он разговаривает о значении партий, о значении того или другого, что о конституциях, о том, что нужно, какая должна быть новая Россия, когда Савенков гремит кулаком по столу и говорит: «Довольно!» И расходится собрание. Я помню фигуру Львова. Очень милый человек был.
Князь Львов.
Князь Львов. Их было два Львова, вам, как вам известно. Это князь Львов, Георгий.
Первый председатель временного правительства.
Да. Фигуру Львова, который чуть не плакал. Чуть не плакал. Такие, как Терещенко. Такие, как Некрасов. Это тоже был с душком. Но кадеты, их не было. Но, если хотите, они все окадетились после вот этого самого выступления Савенкова.
Хорошо, теперь давайте вернемся немножко назад, к декабрю и к убийству Распутина.
Пожалуйста.
Вот, конечно, ваша газета была, наверное, очень хорошо информирована о всех закулисных, возможно, сказать, мотивах этого убийства. Что было, если вы можете вспомнить, что говорилось тогда об этом?
То есть, видите ли, сторонников или не убийства Распутина не было. Это было, если хотите, общее мнение. Я бы даже сказал, что не шло ли оно из ставки. Из главной ставки, конечно, помимо государя.
Что, об этом говорили тогда?
Да.
Ходили слухи?
Да.
Что Юсупов и группа организованная...
Нет, только не называли имен.
Не называли имен.
Не называли имен. Но что, вы знаете, по пьяному делу, может быть, но что офицеры в кутежах на знаменитой вилле Роде, это вам ничего не говорит, вилла Роде, ну, это кабак был, шикарный кабак в Петербурге, куда пропивались все, что зарабатывал по мелочам офицер, но им, понимаете ли, импонировало, что вот он на вилле Роде вчера с Нюшкой, с Машкой, с какой-нибудь пил шампанское и пропивал там. И там, понимаете, под эту Распутин, полковник, да мы их убьем, мы их приберем.
Теперь, я помню, вы мне рассказали вот о встрече с Пуришкевичем, который явился вам в редакцию на другой день после убийства.
На другой день. И...
Будьте добры, расскажите.
Чуть не, не дымящий револьвер у него был.
Расскажите об этом случае, пожалуйста.
Что же рассказать? Он нам подробно все рассказал.
Для прессы, для печати?
Он... Нет. Нет. Потому что все это и весь рассказ с Пуришкевичем, он не был напечатан ни в «Новом времени», ни в «Вечернем времени». Это был, если хотите, очень удачный жест Бориса Суворина. Он не вмешался в это дело. Кто-то даже сказал, что, кажется, Суворин недоволен тем, что убили Распутина. В таком духе.
Что же вам рассказал Пуришкевич? Что он главным образом
все подробно рассказал,
рассказал о мотиве.
Рассказал, читали, что это почти все это дело, как было, как они кормили его этим отравленным.
Да,
все
да.
Это, ну все, все, все.
Да, но меня интересуют мотивы. Почему Пуришкевич тогда присоединился к этой группе для убийства Распутина? Чего так они добивались этим?
Если хотите, вот именно кто-то руководил Пуришкевичем. А вот кто до сих пор, неизвестно. Неизвестно. Потому что вы не смотрите на то, что Юсупов просто фигура был, тут пешка какая-то. Нет. У них было решено, где-то наверху. Дмитрий Павлович, что его интересовало?
Да, но Дмитрий Павлович даже был молодой человек, ему 22 года было.
Да. Но тут, понимаете ли, именно что вмешательство было и свыше двора. Вы знаете, что Петербург очень не уважал царицу. Очень не уважал царицу. Ее заподозрили во всем. Ведь, по существу, все, что говорили про царицу, все это приписывал Пуришкевичу. Это был Распутин. То есть, что это все делает Распутин. Ведь до такой же гадости, до такой мелочи, что рассказываешь, как будто бы Распутин входил в комнату, в спальню царевин. Это невероятные вещи. То есть, я говорю, что Петербург был полный вот таких грязных, никчемных слухов. Если хотите, это и было начало какого-то такого брожения.
Теперь, чувствовалось ли тогда уже вот к концу 16-го года и, скажем, в январе в Петрограде подготовка какого-то переворота?
Никакого.
Никакого.
Никто не мечтал.
Так что и вашей журналистической среде не было известно.
Никакого.
И среди
наоборот,
Думы не было ожидания.
Нет. Просто, понимаете, не было людей. Не было людей. И никого, да, просто никому не доверяли. Да и кто же, кто это может быть? Они, то есть я беру слева, то есть деятели революции, которые боялись, что кто-то украдет продукцию революции. Что надо спасать революцию. Ведь девиз у них был такой. Спасать революцию. Ведь большевики же шли на что? Спасать революцию. Вам известно, что Совет рабочих и солдатских депутатов постановил, чтобы ни один солдат Петербургского гарнизона, участник февральской революции, был отправлен на фронт.
Да,
это известно. Так что, видите ли, и эта публика подняла нос. Правда, она ничего не делала. Она разгильдяничала. Это же подсолнухи. Ну, понимаете, расхлябанность какая-то. Че знаешь, что такое.
Теперь можете вы остановитесь немножко на вот этих последних месяцах до февральской революции. Как протекала жизнь в Петрограде? Были ли какие-либо перебои со снабжением уже в эти месяцы,
да,
до
были,
февраля?
Были, конечно, были. Товаров не хватало. Снабжение не приходило. Это вот я вам говорю, это мой прогноз, что это все 1905 год. Мужик задерживал.
Теперь, почему вы считаете, недостаточно снабжался Петроград продуктами? Чем это объяснялось? Расстройством транспорта или...
Нет, на транспорт нельзя было жаловаться.
Достаточно же было.
На транспорт нельзя было жаловаться, потому что, знаете, это Вигзель. Он ведь он существовал до революции. Эта организация у них давнишняя.
Да-да.
Это еще 1905 года. Нет. Но тут, видели, во время войны, они, конечно, в первую очередь считали снабжение фронта. Это ясно. Солдат голодный драться не будет. Но чего-то, какие-то недохватки, конечно, были. Многое исчезало. Вы знаете, я одно время, тоже по поручению Бориса, он любил меня завалить работой, был девиз такой, что теперь, говорит, журналист подсчитывает, а публика подписывает. Это, я говорю, период о так называемых письмах в редакцию.
Это когда было? Какое, какие
месяцы? Все время войны.
Все время войны.
Все время войны. Вы себе представить не можете, какая уйма писем шла в редакцию. И ваш покорный слуга по поручению Суворина, я находил утром на своем столе, в комнате хроники, где я сидел, целую кучу писем, только собрал. Борис разрывал и смотрел, что он интересный, и посылал мне. Там публика старалась всячески помочь фронту. Всячески. Потому что, например, может быть, такое, для примера, такое письмо, что ли, скажете. Какой-то солдатик написал домой, что у него износил сапоги, что подметки сбиты и так далее, и так далее. Уже сейчас же появляется письмо, что наши солдаты не обуты, не хватает обуви. Так вот, это идет, говорит, что в Сибири есть много материала для обуви. Почему не организовать это самое? И пишет вам не кто-нибудь, понимаете, а пишет человек грамотный, который знает. Он говорит, так называемые, говорит, сибирские ичики. Он ничего не говорит, название ичики.
Ичики?
Ичики. Это сибирские сапоги, это то же самое, сейчас мокасины.
А, да.
Вот такого же виде. Так ведь потом у нас в редакции, точнее в редакции, в конторе на Невском была комната, куда собирали все подарки для солдат. Так были груды сапог, вот этих самых ичиков.
Это вы печатали эти письма, наверное, по выборке?
Ну да, конечно, печатали.
Письма,
вот, ну, да.
Да, письма читателей.
Мнение, да. Так и назывался самый от читателей. Голос читателя, как хотите называть. И вот, понимаете ли, публика откликалась. Так что если бы действительно Петербург нуждался в чем-нибудь, в каком-нибудь этом самом, так у нас бы были бы письма. Но публика терпела.
Так что не было острого положения?
Да нет, не было. Нет. Вот я помню, так у меня же моя прислуга, то есть у меня теща вела все это дело, она мне утром говорит, Петя, извини, что я тебе сегодня не дам твоего хлеба, потому что горничная не нашла. Как будто у меня какой-то был особый хлеб. Ничего подобного. Но она так извинялась, что вот кусочек хлеба она мне давала старый, вчерашний. Так что вот эти были, ну, это мелочь по существу. По существу это мелочь. Для Большого Петербурга мы посмотрели, что было в кабаках. Ведь мы ходили по кабакам все-таки. Были же свободные минуты. Как мы водку пили, которая была запрещена, коньяки пили, все это было. Все это было.
Ну, все это было по...
Это правда, это запас.
Это по дорогим ценам, наверное, все
нет.
Было? Нет.
Нет, я бы не сказал. Я бы не сказал. И Петербург кутил. Это не был, конечно, пир во время чумы, но развлекался.
Вы слушали программу «Голоса прошлого. Воспоминания русских эмигрантов». Эти записи выложены в открытом доступе Колумбийским университетом в Нью-Йорке.
Дорогие радиослушатели, продолжение рассказа Петра Григорьевича Соболева слушайте в нашем эфире через неделю в это же время.